Донна Тарт. Щегол. Маме Клоду. Часть первая. Абсурд не освобождает, он сковывает. Альбер Камю. Глава первая. Мальчик с черепом. Один. Тогда, в Амстердаме, мне впервые за много лет приснилась мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, боясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера. И сердце у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков. Звяканье лифта, дребезжание тележки с бутылочками для мини-бара и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейтберг из башни Вестерторен, звучал мрачным лязганием, возвещая, будто в сказке, о грядущей погибели. Днем я сидел на кровати, изо всех сил пытаясь разобрать хоть что-то в голландских новостях по телевизору. Бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова. А затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на плечи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал. Я уезжал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, не спасали от холода даже в помещении. За окном все было исполнено движением и смехом. Было Рождество, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками, громыхали по булыжным мостовым велосипеды с привязанными к багажникам елками, которые везли румяные «Дамена Нирн» — «Дамы и господа», нидерландский, в развивающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру любительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе. Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая водка из «Дьюти-фри». За эти беспокойные дни, проведенные в заперти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник камеру. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама унылая, сквозняковая, бессолнечная красота номера остро отдавала Северной Европой. Миниатюрная модель Нидерландов, где беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой роскошью, завезенной сюда с востока торговыми судами. Непростительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных картинок маслом, висевших над бюро. На одной крестьяне катались возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду. На другой неспокойное зимнее море подбрасывало лодку. Картинки для декора, ничего особенного. Но я изучал их так, будто в них был зашифрован ключ к самым сокровенным таинствам старых фламандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал. И хотя занавеси были парчевыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок. Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускался вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто бы и не замечали американца из 27-го, который днем не высовывался из номера. А я все убеждал себя, что ночной портье, темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой оправе, в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается избежать неприятностей. В «Геральд Трибьюн» о передряге, в которую я попал, не было ни слова. Зато эта история была в каждой голландской газете. Плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали перед глазами, но оставались за пределами моего понимания.
«Он обхолосте мурд, он бекенде».
«Нераскрытое убийство, неизвестный, нидерландский».
Я поднялся наверх, залез обратно в кровать, не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно, и разложил газеты по покрывалу. Фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления. Невозможно было разобрать даже подписи к фото, И хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию. Комната, батарея.
In American met in Strafblatt.
Ранее судимый американец, Нидерланды.
Оливково-зеленая вода канала. Из-за того, что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть, я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду. Большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, наступала после полудня. То и дело, под хруст разбросанных вокруг газет, я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование. Залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по которым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею. Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток. Но в ту последнюю, самую ужасную ночь я увидел во сне маму. Быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в магазине «Хобби», если совсем точно, в каком-то призрачном пространстве сна, похожем на схематичный набросок магазина. Когда она внезапно возникла позади меня, и я увидел ее отражение в зеркале. При виде нее я оцепенел от счастья. Это была она, до самой крошечной черточки, до россыпи веснушек. Она мне улыбалась. Она стала еще красивее, но не старше. Черные волосы, забавно вывернутые кверху уголки рта. Будто и не сон вовсе, а сущность, которая заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей инаковостью. И хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, что обернуться и взглянуть на нее значит нарушить все законы ее мира и моего. Только так она могла прийти ко мне, и на долгое мгновение наши взгляды встретились в зеркале. Но едва мне показалось, что она вот-вот заговорит, со смесью удивления, любви, отчаяния, как между нами заклубился дым, и я проснулся.